Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот уже второе воскресенье и следующее воскресенье также. Святая Церковь будет говорить нам в Евангелии о том, как люди, самые разные люди, познавали Господа Иисуса Христа. Один, как расслабленный, о котором мы читали в прошлое воскресенье, познал его просто как чудотворца. Сегодня женщина самарянская увидела в нем Мессию в нынешнем чтении Евангелия, о чем мы сейчас будем говорить. А через неделю Святая Церковь будет говорить о слепорожденном, который прозрел в первую очередь духовно и в отличие от всех почти окружавших его, увидел не только чудотворца в Господе Иисусе Христе, увидел не только Мессию, но и Сына Божия, и поклонился Ему, как Сыну Божию, как повествует Евангелие, которое в церкви будет читаться в следующее воскресенье. А сегодня мы читали удивительный отрывок из Евангелия от Иоанна, где повествуется о поразительном событии, об удивительной женщине, навстречу которой пришел Христос, женщина-самарянка. У святого Иоанна Златоуста не находится и слов для того, чтобы возвеличить эту женщину, для того, чтобы сказать, насколько она прекрасна и удивительна, эта блудница, у которой 5 мужей, и тот, который у нее сейчас, тоже не муж. Но она удостоилась боговедения и удивительных откровений от Бога, таких, каких не было, быть может, и многим из учеников Спасителя. Не надо пересказывать эту историю, все мы ее знаем. Напомню, Спаситель остановился у колодца Иакова, подошла самарянка с бурдюком. Тогда ведра были, это просто были кожаные мешки такие, для того, чтобы взять воды. Кстати сказать, рядом с этим городом, в котором она жила, было множество колодцев, а она пошла именно туда. Почему? За километр от города. Километр нести килограмм 10 – это довольно тяжело. Почему она пошла туда? Есть разные предположения, мы можем только гадать сегодня. Первое предположение – это то, что поскольку все знали ее, так сказать, не очень благочестивый с точки зрения, так сказать, общественной морали нрав, то она ходила подальше, чтобы не встречаться с подругами, с товарками, чтобы не было всяческих сплетен и разговоров. Второе, то, что она все-таки пошла к колодцу, выкопанному Иаковом, к святому колодцу за водой. Но мы можем только предполагать. И Спаситель, разрушая все средостения между иудеями и самарянами, он не должен был даже с ней вообще общаться. Во-первых, с женщиной не должен был общаться по правилам, которые заповеданы были и держались иудеи этих правил, присущих для учителей, раввинов. А второе – с самарянами. Женщина даже сама была поражена. Как ты, иудей, со мной разговариваешь? И еще воды от меня просишь. Мы можем подумать, что Спаситель просто слишком хотел пить, и поэтому попросил у нее. Но вот вспомните, в конце, когда ученики приходят, возвернувшись из этого города, с едой, и говорят: «Учитель, ешь», что он им сказал? «Не хочу. У меня есть другая пища. У меня есть пища творить волю пославшего меня». И вот когда самарянка предлагает ему, все-таки дает ему попить, он пьет, Иоанн Златоуст удивительные слова говорит. Да, у Спасителя была жажда, но не столько жажда по-человечески утолить желание попить воды, жажду, как жажда спасать людей. Он увидел в этой самарянке человека, который может многое постичь. Происходит диалог о живой воде. Спаситель спрашивает у самарянки, когда она обращается к нему: «Дай мне этой воды живой». Она почувствовала, что что-то в этом человеке такое, чего она никогда не встречала, никогда не видела. И он говорит ей: «Ну, приведи ко мне твоего мужа, муж и жена – это единое, и я тебе все дам». Она говорит: «У меня нет мужа». И говорит правду. Спаситель рассказывает ей о ее жизни, что у нее было 5 мужей, и тот, который сейчас с нею, тоже не ее муж. Она потрясенная, видя, что перед ней пророк и чудотворец, что говорит ему? Многие бы женщины, как говорится, каждой девушке счастья хочется, помните, такая песня была, сказали бы: «Дай мне сейчас вот настоящего, хорошего мужа, не пьяницу, не лентяя, а вот такого труженика, чтоб меня любил, и чтоб красивый был». Она же видит, что этот человек может все. И устроить в том числе ее человеческое счастье. Но она говорит совершенно другое. Она говорит вещи, совершенно отвлеченные и не касающиеся житейских попечений. Она начинает богословствовать, говорить о Мессии, о самом главном в жизни. То есть главное в ней было не то, что она перебирала вот этих мужичков, подыскивая себе, кто же настоящий ее избранник, а она в душе искала главное, искала, в чем смысл жизни, и нашла его, и этим смыслом жизни был Бог. И именно с этим, увидев человека, который может ответить на любую ее просьбу, она обращается к нему. «Что главное ты хочешь попросить?» И она говорит: «Где истинное поклонение Богу?» И Спаситель, утешая ее, она из другого народа, из самарян, она не может прийти на гору Сион и поклониться. Он говорит ей величайшую истину, что Бог есть Дух, и поклоняться Ему будут, и сейчас и будут поклоняться Ему в Духе и истине. И таких поклонников ищет себе Бог. И Он разрешил все вопросы, все недоумения этой женщины. Она бросилась в свой город, привела людей, какая любовь у нее к людям, какое желание открыть то, что и ей открылось. Она приводит людей, ставит их перед Спасителем: «Приди и видь». И они сами видят, чувствуют и понимают, кто перед ними. Мессия. Так как Спаситель открыл себя этой прекрасной, удивительной, мудрой, чистой женщине. Последние станут первыми. Не те, которые исполняют все буквы закона. А таких было полным-полно в Иерусалиме в то время. Они в это время стояли в храме, молились, исполняли все благочестивые обряды, которые тоже, конечно же, нужны. Никто их не отрицает. Но без поклонения в духе и истине эти обряды – ничто. И становятся только осуждением для тех, кто вне духа, вне истины поклоняются Богу. Ничто внешнее не спасает человека. Только дух и истина, исполнение заповедей Божьих, любовь к этим заповедям, любовь к Богу. Что это такое? Как это? Это понимается всей жизнью человека. Порой эти откровения приходят людям, которых мы бы с вами назвали, ну, как минимум, малоцерковными. Ну что они такое? Невежды, мало что понимают. А если в них открыто это чувство понимания в духе и истине, то это самое и самое главное. Я, может быть, когда-то и рассказывал эти истории, которые самого меня потрясли. Как последние становились первыми. Как люди не ученые становились истинными богословами. Как по слову апостола Павла, кто любит Бога, тому Господь открывает величайшие познания. Как это происходит? Как люди, подобно самарянке, становятся бесконечно ближе к Богу, чем учащиеся в величайших там иудейских академиях фарисеи и саддукеи. Два случая я вам расскажу, которые свидетельствуют о том, как нам с вами надо смиряться. Нам, которым всегда грозит эта болезнь фарисейства. Хотя бы потому, что мы правильно делаем, что постоянно входим в храм. Правильно делаем, что постимся. Правильно делаем, что сохраняем все уставы. Но всякая палка о двух концах. Есть болезнь фарисейства, которой мы можем заболеть, избави Бог. Одну историю мы с нашим хором были свидетелями. Когда мы ездили, те, кто здесь присутствует, а смотрю, уже сбежало довольно много из старого состава хора. Так вот, когда мы ездили на Дальний Восток, в город Благовещенск, мы служили там в воинской части, прямо в доме офицеров, с благословения владыки Гавриила поставили престол, осветили это место и совершили литургию. Вы сами понимаете, что это было, наверное, первый раз за всю историю этой воинской части дальней авиации. Там бомбардировщики такие огромные, такие, стратегическая авиация. Собрались офицеры, собрались солдаты, все, кто хотел. И вот один из генералов, который приехал вместе с нами, ну такой вот настоящий такой боевой генерал, который в том числе и в этой воинской части долго пробыл, он вместе с нами и молился, и крестился, и причащался. А потом, когда была трапеза, мы все сели, пропели «Отче наш», этот генерал тоже перекрестился вместе с нами, в отличие от многих других, для которых это было в новинку. Офицеры и солдаты там, на Дальнем Востоке, очень немногие имеют даже мужество, даже при вере перекреститься при других. И вот, когда мы уже довольно много посидели, один из офицеров говорит этому генералу: «Товарищ генерал, вот мы видели, что вы креститесь, молитесь, даже причастились. Мы вас очень уважаем, мы знаем ваш боевой путь, мы знаем, что вы настоящий офицер, настоящий генерал. По-видимому, вы узнали что-то такое, чего мы не знаем. Вы почувствовали что-то такое, чего мы еще не чувствуем. Вот скажите нам честно, что самое главное в жизни, что вы постигли, что вы поняли?» А генералу было уже лет 60. Вы сами понимаете, что такие вопросы задаются уже после того, как люди хорошенько посидели, по-русски так просто, так сказать, такие вопросы не задашь. И вот этот генерал встает и, отвечая на вопрос, что главное, что он понял в этой жизни, пройдя через войны, через множество испытаний, через очень тяжелую, грубую солдатскую, офицерскую жизнь, он ответил: главное в этой жизни – держать сердце чистым перед Богом. Мы были просто потрясены. От этого солдафона услышать такие слова, а он был настоящий солдафон. Главное в этой жизни – держать сердце чистым перед Богом. Я уверен, что он не читал ни катехизисов, ни, может быть, даже и закона Божия. Это вот он выстрадал, постиг и понял в своей жизни как главное. Вот вам человек, который по-настоящему является богословом, истинным богословом. Кто из нас бы ответил вот так на такой вопрос? Дай Бог, чтобы мы поднялись до такого уровня. И вот другая история, которая произошла с владыкой Марком. Я не помню, рассказывал вам или нет. Владыка Марк, германский, берлинский и великобританский, который к нам, у нас очень часто служит, наш очень близкий и замечательный друг старший. В тот период, когда шел процесс воссоединения с зарубежной церковью, так же, как и у многих архиереев, священников и мирян зарубежной церкви, было и у него множество проблем и сомнений. А так ли действительно все изменилось в России? Так ли изменился в первую очередь народ, что люди стали чувствовать Бога? Ведь стереотипы, которые были в зарубежье, были совершенно страшные и не соответствующие действительности порой. Что все здесь вообще пребывают в полном нечувствии. Что о Боге никто не хочет ни думать, ни знать. Да и мы так очень часто думаем, сталкиваясь с житейскими и обычными ситуациями и весьма критично смотря на все, а иногда и осуждающе. Так вот, владыка Марк однажды с одним священником ехал в подмосковный храм. Этот подмосковный храм был довольно давно, надо было торопиться, и священник, несмотря на то, что скорость везде была ограничена, а священник вел машину, везде была ограничена 90 километрами, ехал 150, ну, как обычно у нас в России и бывает. А владыка Марк, он немец, и для него это было совершенно дико. Он не понимал, как это может быть, такого, потому что в Германии просто не бывает. И он просто он вместить не мог, как вот написано 90, а едет 150. И, наконец, он не выдержал, и, несмотря на всю свою деликатность, говорит этому батюшке, который вел машину: «Батюшка, а простите, там вот 90, а вот на спидометре у вас 150». Священник говорит: «Да, владыка, это так». Говорит: «Ну, это же нельзя». Говорит: «Да ладно, владыка, не обращай внимания, все в порядке». Владыка был совершенно потрясен. Потом говорит: «Ну, а если полицейский вдруг в конце концов?» Говорит: «Да и с полицейским все в порядке», сказал батюшка. Тогда владыка замолк, потому что он вообще ничего понять не мог в этой жизни. И действительно, через некоторое время их остановил милиционер гаишник. Остановил, священник, конечно, остановился, нажал на кнопочку, опустил стеклышко и говорит: «Здравствуй, начальник, все в порядке, мы поехали». Ну, как всегда, священников, так сказать, к ним, в этом смысле, к несчастью, относятся, надо бы и построже, относятся очень снисходительно. И собрался уже нажать на педаль и ехать дальше, но вдруг этот милиционер говорит: «Секундочку, ваши права». Тот говорит: «Да ладно, начальник, перестань. Все в порядке, ты же видишь, кто едет, все в порядке, мы едем дальше». Говорит: «Права ваши, права». А ему и неудобно перед архиереем, он же уж набахвалился, и самому неприятно. Говорит: «Ну, слушай, ну, перестань, ну, торопимся, извини, видишь». Говорит: «Права, права ваши, будьте добры». И священник понял, что ему ничего не остается. И он с досадой достал свои водительские права, передает милиционеру и говорит: «Ну, держи, держи. Ваше дело наказывать, это наше дело миловать». На что милиционер ему спокойно, ни секунды не задумываясь, ответил: «Во-первых, наказываем не мы, а закон. А милуете не вы, а Господь Бог». И владыка Марк был просто потрясен. Если простой гаишник на 87-м километре подмосковного шоссе мыслит такими категориями, то он понял, что в России действительно все переменилось. В нашей великой стране, в которой так много и часто все меняется. Вот, братья и сестры, какие поразительные последние: самарянка, солдафон этот генерал, милиционер-гаишник, как они порой становятся, возможно, и первыми перед Богом. Поэтому никогда никого мы не должны осуждать. Смирение православного христианина, постоянно ходящего в храм и исполняющего все то, что предписано Святой Церковью, главное лекарство от страшной болезни фарисейства. Смертельной, жуткой, неисцелимой, как мы видели в Священном Писании. Эта самарянка, по преданию церкви, стала подвижницей. Ее имя в церковном предании Фатина. Будем молиться этой святой, чтобы она послала нам дар рассуждения, боговидения и смирения. Христос воскресе! Аминь.